В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это прямой эфир. И к нам пришел Андрей Хазин, ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с Дня народного единства, который будет отмечаться 4 числа. Вы, будучи сенатором в Совете Федерации, голосовали за то, чтобы этот праздник состоялся. 19 лет этому празднику официально. И важно понимать, вот то, что задумывалось, и то, что происходит сейчас – вот есть совпадение?
Вы знаете, если вообще посмотреть ретроспективно, то в российской истории несколько раз были такие обстоятельства, когда, ну, в общем, можно было бы подумать о том, что государственность национальная уже никогда не возродится. И вот события 1612-1613 годов, они как раз из этой серии. Ну, вот посудите сами. Вся государственная элита присягнула иноверцу и иностранцу, королевичу Владиславу. Он провозглашен царем. В Кремле сидит польский военный контингент. Основные торговые пути оккупированы поляками и шведами. Фактически центрального правительства нету. В общем, не так давно вошедший в состав государства земли, в том числе сибирские, ну, казалось бы, могли бы спокойно отложиться и жить себе прекрасно, не платя ЕСАК в Москву. Но что происходит? Какой-то странный человек, причем, заметьте, это же было сословное общество, да? Кто там, кто такой купец? Да никто. Это вообще просто пыль под ногами, казалось бы. У него даже в сознании людей, равных ему по рангу, он не имел никаких прав на то, чтобы выступать с какими-то политическими заявлениями. На это есть уважаемые люди из прекрасных родов. Так вот, вот этот вот худородный человек говорит о том, что вот он продаст все свое, все, что у него есть, и наймет там 4 латников, или сколько там у него, значит, наймет, достанется денег, и пойдет воевать столицу Москву, чтобы восстановить национальное государство. При этом только что было разбито первое ополчение. Прокопий Липунов, к сожалению, плохо закончил. Князь Пожарский, будущий военный руководитель второго ополчения, тяжело раненый лежит, по-моему, если не ошибаюсь, в этот момент он был в своем подворье, вот там, где приблизительно сейчас здание ФСБ находится, там между Лубянкой и Мясницкой. А он, кстати, тоже был очень молодой, ему долго до 30 лет, по-моему, было, там лет 26-27, мне кажется. И что получилось? Огромное количество людей последовали за вот этим самым человеком, которого потом позвали гражданин Минин, и ополчение пошло, соответственно, вот по Волге, дошло до Костромы, потом до Ярославля, туда уже стали приезжать люди уже из Москвы, и дальше, собственно, взяли Китай-город 4-го, собственно, ноября, это как раз событие и празднуется, ну, а дальше, собственно, выбили поляков, и в скором времени собрали Земский собор, причем, ведь поразительно, Земский собор не мог даже собраться в Грановитой палате, потому что поляки ее до такой степени, так сказать, довели до нерабочего состояния, что пришлось собираться в Успенском соборе. Избрали царя, дальше вот эта вот история про Ипатьевский монастырь в Костроме, которая для меня была очень важна, я как раз вот первый срок Совета Федерации, как раз представил Кострому, вот когда мы голосовали за День народного единства, как раз был костромским сенатором, что для меня особенно было важно. И Ипатьевский монастырь такой очень важной точкой для моей жизни. И прошло всего 200 лет после этого, и потомок этого самого мальчика, который, значит, стал царем, Александр I, стал царем польским. И вот это вот движение русского народа на восток, на юг и на запад, в данном случае на запад, закончилось тем, что царство польское вошло в состав империи. А потом такая же история была довольно похожа в каком-то смысле по масштабу катастрофы. Через 300 лет, уже в конце 10-х, начале 20-х годов нашего столетия, 20-го столетия уже теперь не нашего, а прошлого, да. Я все никак не могу привыкнуть, что мы перешли в 21-е.
Уже четверть века как? Так.
Ну, послушайте, так я уже не молодой. И что получилось? Что, казалось бы, ну, тоже действительно распад армии, распад государства, гражданская война, испанка, от которой умерло, по-видимому, людей больше, чем от Первой мировой и гражданской войны вместе взятых, да, репрессии, голод, репрессии. И потом опять вот эти малые войны и продолжение той войны, собственно, которая привела, казалось бы, к распаду. И что же? Вот те самые столицы государств, которые против нас начали войну, соответственно, Германская империя Берлин и Австро-Венгерская империя, две столицы, Вена и Будапешт, мы же их всех и взяли. Эти самые ребята, которые молодыми совсем начали ту войну, пережили вот этот кошмарный распад государства, и уже по тем временам довольно пожилыми людьми, там лет 50, кто-то маршалом, генералом, а кто-то по-прежнему солдатом, они свой долг своего поколения выполнили. А потом еще, уже ближе к пенсии, они еще Гагарина запустили. И мы до сих пор живем, кстати, на процент от этого поколения. Так вот, к чему? В нашей культуре, в широком смысле слова культуре, есть вот эта государственность фантастическая. И раз за разом, когда возникают вот такие катастрофические, казалось бы, для любого другого народа обстоятельства, когда другие империи, которые стояли тысячи лет, распадаются, заметим, что наше государство уже больше 1150, у нас, тем не менее, происходит небывалое сплочение, и после этого у нас фантастически невероятные новые результаты. Мы опять становимся абсолютно мировым лидером.
Ну, то есть, хорошо, задача как бы тех, кто, вот, в частности, вы голосовали за этот праздник, все-таки, ну, скажем так, есть потребность у людей, до сих пор эта дискуссия есть, а что вот этот праздник сейчас для 21 века? Ну, вот решили найти, как это раньше рассуждали, нужны какие-то точки опоры, точек опоры нет, и вот ищут в каких-то дремучих временах. Вопрос, как можно, как бы, логику для людей, которые не очень понимают, для чего эти праздники нужны, вот эту вот логику от истоков к современности провести? И нужно ли?
Ну, вы знаете, во-первых, времена не столь дремучие, хотя, с другой стороны, надо понимать, что в те времена, когда все это происходило, начало 17 века, например, некоторых стран, которые считают себя сейчас ведущими мировыми державами, просто не было в природе. А у нас ведь государство и, соответственно, нация, она же из разных частей состоит. Понятно, что мы это разросшееся Московское царство, Великое княжество, но у нас ведь есть и другие поразительные истоки. Ну, например, опять-таки для меня очень важно, последние 5 лет я был сенатором от Кировской области. Вот на ветке в течение времени дольше, чем существование нынешнего Соединенных Штатов Америки, было вещевое государство, причем там даже не то, что князя не было, там и епископа-то не было, они выбирали, значит, не был протопоп из местных фамилий, которое было абсолютно демократическим, недаром, ну, знаете, есть такие выражения там в вятские, хватские, там знаменитое слово, значит, словосочетание Хлыновский вор, Хлынов — это, собственно, Вятка и Киров — это одно, это разное название одного и того же города. Значит, они же брали, например, Кострому 3, дважды Нижний Новгород, а еще вот уже формально они уже перешли под руку Ивана III, а Иван IV еще никакой Казань не взял. Так вот, они еще Казань взяли и разорили. То есть это были люди, которые действительно жили по совершенно другим законам, чем вот тот феодализм, к которому мы привыкли смотреть респективно нашу историю. И это все части, которые влились в нашу общую культуру. И, соответственно, это все такой плавильный котел. И мне кажется, что нельзя говорить о том, что это было слишком давно, и этого уже никто не помнит. Может быть, кто-то не помнит конкретных фактов, и, наверное, большинство их не помнит. Но, тем не менее, это вещи, которые вот этими такими языками, протянувшимися там из не то что 17-го, а из 12 века в современность, они по-прежнему влияют на осознание, самоидентификацию практически каждого нашего гражданина. А и вот таким образом влияют на современную политику.
А вот здесь как раз я ровно про это спрашиваю, Андрей Леонидович, про как бы задачу, не задачу, точнее, а функцию вот историзма, то есть некая логика, да, вот есть прошлое, настоящее и будущее. Мы же, пытаясь сформировать в себе, сформулировать для себя образ будущего, Мы постоянно приоткрываем дверцу в прошлое. Давайте поищем вот там период Великой Отечественной войны. Давайте поищем, есть те, кто вот в монархизм ударяется. Другие говорят, нет, вот, пожалуйста, есть День народного единства, а там, если покопаться, там такой фундамент можно найти. Вот. Но логично ли искать и формулировать образы будущего, как раз основываясь на том, что было, соответственно, в прошлом? Потому что многие почему-то, кто критикует такой подход, говорит, что мы пытаемся как это, сову на глобус натянуть и вернуться к тому, к чему уже невозможно вернуться.
Так и не надо возвращаться к тому, что было в тех формах, в которых это было. Понятно, что мы живем в современном мире, и надо на него реагировать и жить в соответствии с современными доктринами. Но есть другая история. Ну вот, слушайте, мир сейчас, очевидно, находится в стадии тяжелой, в том числе, военной эскалации. Любое государство может вооружить свои вооруженные силы самыми мощными ракетами, бомбами и всем остальным. А потом только они не будут знать, вот эти самые люди, которые этим управляют, что их армия никогда не сдается. Им объявят, грубо говоря, огромной мировой державе, объявят войну там Буркина-Фасо, и они просто сдадутся. Потому что они не знают, что представители их нации никогда не сдаются. Это относится к нам тоже. Мы никогда не сдаемся. Вы вспомните, как Александр I сказал по поводу Наполеона, да лучше я буду царем эскимосов, да, чем сдамся. Так вот, в этом и есть суть. Людей надо воспитывать, в том числе... А на чем можно говорить? Только на примере... У нас так принято. Вот у нас принято вот так. Мы не сдаемся, мы идем до конца, мы всегда победим. Мы при этом никогда не вырежем тех людей, которые только что, казалось бы, вырезали наше население, когда они нас оккупировали. А наоборот, будем им помогать. Слушайте, ну, это же известная история. У нас же был там послевоенный голод, а в это время мы, в общем... фактически спасли Австрию, население Австрии от голодной смерти. Потому что у них не было никаких запасов, там тоже был не урожай. Угу. Но это же мы. У нас так принято. Мы действительно гуманистический народ. Как это многие смеются, над этим пытаются смеяться, но это действительно так. А потом посмотрите. Вот мы действительно великая военная нация. Да? Ну, слушайте, мы там взяли там, Белград, Софию, Будапешт, Прагу, там... Бухарест, Вену, я уж не помню, сколько раз Варшаву, 3 раза Берлин, Париж, там, Неаполь, Рим. Амстердам в течение многих поколений праздновал День города в день освобождения его русскими войсками. Кто сейчас об этом помнит? Они, во всяком случае, не хотят. Мы, конечно, великая военная держава, но мы же великая не только военная держава. И более того, вот это осознание нами, что мы великая держава, она... позволяет нам иметь вот эту вот опору. Ну, смотрите, вот Грановитая палата мы только что упоминали.
Да.
Она же была построена еще до открытия Колумбом Америки. И это было тогда самое большое некультовое помещение в Европе. И оно таковым оставалось около 200 лет. Это же означает, что русские не только в тот момент были великой нацией, они себя осознали великой нацией. С нами нельзя вести себя некультурно. И мы должны это понимать. Мы должны понимать, что у нас... великая нация, и, соответственно, таким образом себя вести. А как это можно понять? Только на примере исторических событий. И, конечно, никто не хочет и не должен хотеть вернуть, так сказать, прошлое. Никто обратно в крепостное право нас никто, я думаю, загонять не захочет.
Но
и никому не захочет туда
смотрите, идти. Смотрите, здесь хорошо. Многие сейчас говорят, что опять возникла вот этот концепт, что Россия все-таки это отдельная северная цивилизация. Цимбурского вспоминают на этот счет. И он говорил, что там Россия всегда будет отличаться от современной Европы в социокультурном отношении. Но другое дело, хорошо, мы осознаем через то, что нас пытаются изолировать, что мы, оказывается, очень самостийные, гордые, добрые, гуманистические, и будем отстаивать свое. Но вы считаете, что в России полностью избавились от комплекса такого провинциала, в котором мы очень долгое время пребывали, что иностранцы знают лучше, и нам нужно все сделать, чтобы нас приняли в дружную европейскую семью?
Слушайте, у кого-то есть комплексы, у кого-то нету, у кого-то есть желание приобщиться в тот момент к развитым технологиям, а когда-то, напоминаю, наиболее развитые технологии были в Китае, с коим мы, кстати, состояли в одном государстве, сейчас мало кто помнит, и у нас довольно большое, кстати, количество вот этих вот, так сказать, языков в культуре, которые выросли оттуда. Ну, например, там красный сарафан русских невест, например, откуда взялся? Вот китайская традиция. Которые переняли монголы и, соответственно, передали нам. Это же неплохо, нехорошо. Послушайте, не надо противопоставлять себя кому-то. Мы те, кто мы есть. И мы достаточно имеем оснований не просто гордиться тем, кем мы есть, а, собственно, не иметь необходимости, как это сказать, кому-то подражать. То, так что мы уже будем заимствовать, пытались. Послушайте, каждый народ, конечно же, всегда заимствует лучше у своих дальних и ближних соседей. Ну, это прекрасно. Ну, конечно, иначе не было бы развития всего человечества.
Но, нет, ну, как это, когда мы говорим, что мы особенные... В этом отношении мы же все равно от кого-то отталкиваемся. Мы говорим, вот американцы сейчас такие, а мы на самом деле такими быть не можем, мы будем другие. Но долгое время мы хотели быть, это у Лекара еще в русском доме было, что беда русских в том, что они мечтают стать европейцами, но их жребий стать американцами. А вот, а американцы отравили весь мир материалистической логикой. Ну, как бы и такое тоже присутствовало. Так возникает вопрос, мы пытаемся найти свою какую-то самостийность путем отрицания, что мы не такие, как те, кто... Мне кажется, да.
Ну, слушайте, вы еще вспомните, что Александр III говорил по поводу парламентаризма, а Николай I говорил по поводу конституционной монархии. Помните, когда он говорил, что я уже был конституционным монархом в Польше, и этого больше не бывает.
Да.
Но, послушайте, это же мнение отдельных людей. А нас только в нашей стране 150 миллионов. Мы очень разные. Мы разные по этническому происхождению, по культуре, такой, я бы сказал, локальной культуре. Уж, конечно, по вероисповеданию, ну и так далее. Но, опять-таки, вспомните, вот Николай I вспомнил, помните замечательный разговор с маркизом де Кюстином, угу. Вот уж который нас не любил, это просто страшно. А когда он пришел на какой-то прием в Зимний дворец, и он спросил у Николая I, а кто такие русские? На что тот ему сказал, ну вот видишь, там тот-то, там я уж не будем называть фамилию, кого он сказал, вот этот вот там швед, а вот этот немец, вот этот армянин, вот этот грузин. Я немец, а все вместе мы русские.
Да.
И вот это и есть наша сила на самом деле.
И это непонятно и
более того, вот скажем, ну там никто еще будет помянут великий вождь, например, он же как потрясающе отреагировал, и это же есть в его публичном выступлении, которое было передано по радио, на известие о том, что мы освободили Южный Сахалин. И это, кстати, вот эта фраза, которую я сейчас практически близко к тексту процитирую, она еще раз говорит о том, что, конечно, никаким большевиком он не был, а был он сам же не есть классическим империалистом. И это я говорю... ему, так сказать, не в укор, а наоборот, в похвалу. А говорил он следующее, что позорное пятно, которое легло на Россию после поражения в русско-японской войне, mm-hmm. смыто, и мы, старшее поколение русских людей, ждали этого момента 40 лет. По сути, он говорил по-русски с акцентом. Ну, просто он понимал, что наша страна, как и любая другая империя, не в плохом смысле этого слова, а просто страна, состоящая из многих разных культурных, так сказать, кусков.
Нет, в этом отношении, да,
там конечно. Там все люди равны, они все служат, или как Петр сказал Брюсу, да, ты русский, потому что ты, пусть и не православный иностранец, но ты любишь Россию и служишь, и значит, ты есть русский.
Да, и вот в этом отношении вот. Это как раз и там непонятно, наверное, тем же самым европейцам, что как-то так, такая большая территория и мирное сосуществование людей разных этносов, национальностей и вероисповеданий. В этом отношении, конечно, не случайно там условный реинкарнация Рейшн регулярно какие-то методички выпускает в плане, как разделить Россию на 80 субъектов, башкиры должны быть отдельными, татары должны быть отдельными и так далее. Но это не работает, и слава богу. А другое дело, мы говорим, что мы самостийны, хорошо, мы вот образ будущего себе формируем, но мы, как бы страна, все равно экспортно, будем говорить так, ориентированная, мы говорим, что нам нужно такой образ создать, чтобы его продать еще выгодно, потому что нам нужны союзники. Невозможно быть вот такой страной цивилизации, но при этом замкнуться на себе.
Ну, смотрите, есть некоторые вещи, с которыми я не могу согласиться.
Пожалуйста.
Ну, во-первых, я не очень понимаю, что такое экспортно ориентированное. Во-вторых, что значит мы самостийные. А кто не самостийный? Китайцы не самостийные? Японцы, может быть? Послушайте, каждая любая древняя нация, она, конечно, самостийная. Так. Потому что она такая. А есть нации, которые, получив даже, как ни странно, вроде как независимость по разным причинам, например, потому что империя, в которую они входили, развалилась не по причине их действий. Они не смогли создать устойчивую государственность, например. Ну, вот слушайте, допустим, можно считать, если сделать там допущение, что, например, украинцы – это не часть общей, так сказать, общей русской нации. Там да, есть великороссы, есть белорусы, там, это неважно.
Белорусы
есть. И вот 400 лет, ну, вот, соответственно, 400 лет у людей не было собственной государственности, теперь вдруг она в центре Европы. И вдруг она им, значит, совершенно абсолютно нежданно-негаданно, значит, свалилась на голову. И что? Каждые несколько лет государственный переворот, каждое следующее правительство грабит, грабит и грабит, и ничего не делает для того, чтобы хоть как-то, хоть что-то собрать их в государство. И это же, понимаете...
Так их государственность строится путем, как бы на почве отрицания того, что было в империи,
означает,
в Советском Союзе, в
конечно,
России.
Это означает, что в их культуре, плохо или хорошо, вот в этой части, ну, некого общего русского этноса, к сожалению, вот эта вот государственность в их части культуры отсутствует. А вот в великорусской части она присутствует.
А вот я говорю, говоря про экспортную ориентированность, я имею в виду следующее. Вот есть идея, например, как бы, которую как раз продвигали те же самые европейцы или условно-коллективный Запад в плане Украины. Да, используя ее, но все-таки вы вот особенные, вы должны в части европейской цивилизации, вы вот от России подальше и так далее. Они же продвигали свои идеи видения мира на тех, чтобы... соответственно, там, Украину к себе оттянуть. Ровно об этом я говорю. Нам нужна идея, с которой мы выходим к миру, и эта идея становится привлекательной, в том числе для всех остальных, политической идеи. Разве нет?
Ну, послушайте, на эту тему было много разговоров в Казани на прошлой неделе, и мне кажется, что то, что там происходит, это как раз говорит о том, что та модель, которую мы сейчас предлагаем, в том числе для будущего на средний срок, причем глобального будущего, а не только для себя, она вполне, как вы говорите, экспортно-ориентированная.
Да.
А это, конечно. Что касается наших, так сказать, западных товарищей, которые что-то там транслировали на ту же Украину, ну, послушайте, ну, конечно, они транслировали не свое видение для себя. А плохо или хорошо, я с огромным уважением отношусь там к английской культуре. Но надо же понимать, что люди в течение многих сотен лет, единственная основа их экономики состояла в том, что они высасывали огромное количество ресурсов из колоний. Причем эти колонии в какой-то момент было чуть ли не больше половины населения мира. И уж напоминаю, что наша страна стала самой большой по площади только в 1947 году, а до этого они были самыми большими по площади. В 1947 году делились, соответственно, основные тогда уже доминионы, в том числе Индия, например. А Британская Индия составляла из нынешней Индии, Пакистана, там, Бангладеш, Бирмы и бог знает чего еще. Так вот, не считая еще Канады, кстати. Так вот, в чем суть? У них потрясающая культура. Я не говорю, что они, например, плохие, а мы хорошие, или мы хорошие, а мы плохие. Нет. У нас разные цивилизации, у нас разные основы вот этой вот базовой культуры. И, кстати, тоже забавная история. Вот как только возникает война, большая континентальная война, которая может привести к потере государственности какое-нибудь крупное государство в Западной Европе, они тут же с нами союзники. Вот с англичанами теми же возьмите. Первая мировая война, Вторая мировая война, наполеоновские войны. Но как только речь идет о доминировании на глобальном пространстве, как только выяснилось, что мы в 1848 году ввели войска в Австрийскую империю, подавили венгерский мятеж, и, как Тарли писал, молодой император Франц Иосиф вылизывал Ботфорта Паскевича. Да? Что получилось? Тут же эта самая Австрия выставила войска по границе. Пруссии, слушайте, пруссаки вообще составляли с нашей императорской семьей, это одна семья была, да? Просто физически одна семья. Тут же самое они сделали вооруженный нейтралитет, а при этом англичане и французы, которые всю жизнь воевали, в том числе в наполеоновские войны, тогда еще не было объединенного итальянского государства, значит, Сардинское королевство и Отаманская империя, значит, против нас стали воевать. Кстати, напоминаю, что из трех театров военных действий на двух мы наголову их разбили, и на Дальнем Востоке, и на Кавказе. А потом еще поменяли, соответственно, Карскую область на Севастополь. И в Севастополе, ну, и на Крым. И в Севастополе тоже там было много вопросов к нашим дипломатам. Но вопрос не в этом. Смотрите, у нас есть наши национальные интересы, и некоторые из них не меняются, например, в связи с географией. Ну, послушайте, мы много раз почти дошли до проливов, причем физически дошли, наши солдаты купались в Босфоре, это было несколько раз. И более того, по итогам, в том числе конференции июньской 17-го года Антанты, все наши союзники по Антанте подтвердили, что Босфор и Дарданелл останется за Россией после окончания Первой мировой войны. Было понятно, что центральные державы сокрушены. Что сделали наши союзники? Они немедленно включили полон назад. Почему? Потому что в этом случае у России не было бы никаких препятствий, чтобы действительно стать уже одним из мировых доминирующих супердержав. Что, кстати, в результате все равно произошло по итогам Второй мировой войны. Я уверен, например, что если бы Босфор и Дарданелл были бы наши по итогам Первой мировой войны, никакой Второй мировой войны с этими катастрофическими жертвами для нашего народа просто бы не существовало. Ее бы не просто, она была бы физически не нужна. Мы были бы уже в Средиземном море. И вот это вот тоже такая непростая история. И я не говорю, что они плохие. Послушайте, они ограничивают нас в нашем развитии в рамках своих интересов. А у нас есть свои интересы, мы должны действовать в соответствии с ними. Мы не должны быть хорошими для кого-то другого, мы должны быть хороши для самих себя. Осознавать свои национальные интересы, следовать им.
Андрей Хазин с нами, ректор Российского государственного социального университета. Сейчас будет информационный выпуск, и после новостей небольшая пауза, мы продолжим.
Интервью о самом важном, с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». Продолжаем. Андрей Хазин с нами, ректор Российского государственного социального университета, академик Российской академии художеств. Андрей Леонидович, хотелось бы поговорить еще по поводу необходимости поиска идеологии, наверное, в России. Нужна идеология, не нужна идеология?
Вы знаете, мне кажется, существование нации, тем более живущей на такой огромной территории,
да,
имеющие такие разные верования, культурные особенности, без скрепляющей идеологии просто невозможно.
Угу.
И можно по-разному относиться там, к коммунистическим идеалам, я уж точно их не разделяю, но то, что вот эти мальчики там, 22, 23, 24 годов рождения, которых почти всех выбили, их осталось около 2% всего после войны, все как один пошли в военкоматы добровольцами и сложили головы на полях войны, это же о чем говорит? О том, что их правильно воспитали. Их очень жалко. Они многого не сделали. Какие талантливые ребята остались, те, кто выжили. У меня был замечательный старший такой наш друг, ну, не мой, он был старший товарищ моего папы, но он действительно был выдающийся человек, Виктор Соломонович Рябенький, математик, крупнейший математик наш. А вот их осталось трое на весь двор в Арбатских переулках и на класс. А еще одним был его одноклассником знаменитый наш кинорежиссер Ростоцкий. И вот они, ну, как-то мы их там встретили, приходили мы к нему в гости, как-то с ним разговаривали, они говорили о том, что живут с поразительным ощущением. Не свою жизнь, они живут за жизнь всех этих людей. Более того, они все были там, ну, грубо говоря, как усыновленные у всех родителей тех своих друзей, которые погибли, ну, потому что у их родителей никого больше не оставалось. Как правило, был один ребенок, потому что тяжелые были времена, там сложно было вырастить одного-то. Более того, я вот учился такой в известной московской 57-й школе, в 82-м году, мне было там в 7-м классе, было поручено делать музей, это самое старое используемое школьное здание в Москве, и сама школа была основана в 1877 году, там большая история потрясающая. И наша директор, это Нина Евгеньевна Лапушкина, она меня познакомила с сестрой единственного на тот момент нашего выпускника и героя Советского Союза Тимура Фрунзе, Татьяна. Надо вам сказать, что она вот на 104-м году жизни скончалась в этом году. Татьяна, доктор химических наук, профессор. Соответственно, она была дочкой Михаила Фрунзе, годовщина смерти которого вот была буквально вчера, и приемной дочкой Ворошилова. Собственно, жила в его квартире как раз на улице Грановского. И вот она мне рассказала совершенно поразительную историю, что напротив нашей школы было здание, в котором на момент были коммуналки, и там до аж 78-го года собирались мамы вот тех мальчиков, которые погибли во время войны, у которых никого больше не было, они были абсолютно одиноки. И у них это называлось родительское собрание. Собирались раз в месяц. Как правило, мужей тоже не было, ну, по разным, опять-таки, причинам, в том числе по этим же самым, почему не было сыновей. И они пели вот эту песню «Сережка с Малой Бронной» и «Мишка с Маховой», причем самое удивительное то, что одна из них была таки с Малой Бронной, а другой с Маховой. И они добивались того, чтобы их ребятам, от которых практически не осталось, как правило, и могил-то, значит, соответственно, была бы доска в школе сделана, что, собственно, и случилось в 68-м году. Вот. И, в общем, смотрите, вот это же что? Значит, идеология, которая была тогда, на фоне многих неприятностей, которые случались и были, и тут нечего об этого скрывать, это наша история, но, значит, было что-то такое, та фантастическая энергия, то понимание общих задач, то понимание того, что ты являешься частью не только своей маленькой кровной семьи, но вот этой большой нации, которая является твоей, собственно, тоже большой семьей, что они готовы были отдать свою жизнь. И это, мне кажется, достаточно доказательство для того, чтобы понимать, что идеология, конечно, должна быть. Кстати, у нас в Конституции до сих пор имеется запрещение государственной идеологии. Я не говорю сейчас о государственной идеологии. Я говорю о том, что должна быть в культуре вот это вот понимание того, что нужно работать на национальные интересы. Национальные интересы, они бывают иногда, например, внешнеполитического характера, как только что мы говорили в первой части передачи о Босфоре и Дарданеллах. Я совершенно не призываю воевать с Турцией при этом. Вот. Но, тем не менее, да, вот есть понимание того, что мы отстоим свою безопасность, например. Вот, повторяю, если бы у нас были проливы по итогам Первой мировой войны, у нас второй бы не было. Сколько мы потеряли населения в нем? А так бы не потеряли.
Крупный конфликт. Как вы относитесь к тезису, что СВО – это только пролог к крупной европейской войне?
Ну, слушайте, это, как вам сказать...
Потому что ценностный конфликт.
Ну, вот смотрите, Николай II в конце XIX века первым призвал к созыву мирной конференции в связи с изобретением оружия массового поражения, именно пулеметов. Она произошла, эта конференция, потом она еще была две или три, а потом началась Первая мировая война. При том, что вот почитайте там газеты... начала 10-х годов 20 века. Да никто даже не подумал, что не мог, что будет война. Да, господи, ну, наконец-то, просвещенные люди, а столько потрясающих изобретений. Появился телеграф, потом телефон, воздухоплавание, самолеты, железная дорога. Ну, конечно же, никаких больше войн не будет. Конечно же, просвещенный мир будет решать свои проблемы переговорами. Что мы получили? Сначала Первая мировая война, потом Вторая. Поэтому этого никто не знает. В чем проблема? Деградация, к сожалению, политических систем и целом образования и такого общего образования населения, она же катастрофическая. Мы смеялись, я помню, когда-то в советское время мы смеялись и не верили, что значительное количество выпускников американских школ толком не умеют считать. Но теперь мы знаем, что это так, к сожалению, иногда на собственном примере. Это вопрос того, что действительно... тоже, ну, на мой взгляд, одна из важнейших причин развала СССР была связана с катастрофической деградацией уровня государственного руководства, когда, собственно, руководство стояли люди не политические мыслящие, а царедворцы. Что получилось? Что мы, к сожалению, утратили, ну, вместе с водой выплеснули ребенка. Мы хотели избавиться от коммунистической идеологии, сковывавшей нас, ну, конечно, на мой взгляд, сковывавшей. А в результате мы выплеснули что? Государство
из разных сфер.
И потрясающие достижения большевиков, которых невозможно не сказать и не снять перед ними шляпу. Систему здравоохранения фантастическую, Семашковскую, невероятную систему среднего и высшего технического образования, на процент от которого мы, повторяю, до сих пор живем, да и много-много что другое. Они были очень системные. Вот этой системности, к сожалению, не хватает.
А вернуть-то можно?
Не можно, а нужно, это же происходит как-то. Послушайте, опять-таки, это вот то, о чем мы говорили в первой части передачи. Вот в нашей культуре существует некоторые потрясающие ситуации, когда совсем, казалось бы, плохо, начинает кристаллизовываться. Вот начало кристаллизовываться там чуть меньше 25 лет назад. Более того, ведь, слушайте, вот эта вот ситуация со СВО, это же не то, что это сейчас произошло. Распад огромного государства всегда сопровождается большой кровью. Это просто отложенная кровь 91-го года. И то, что... Слушайте, ну, давайте открывать, назвать вещи своими именами. Наши политические противники, они мечтали заставить наших граждан воевать на собственной территории друг с другом. Ну, так это и случилось. Они добились этого. Ну, тогда почему какая-то часть нашего народа, общего советского народа, позволила себя довести до такого, ну, странного состояния? Смотрите, они потеряли здравоохранение, образование, социальное, полностью потеряли любое социальное... служение государства.
Потому что их убедили, что все русское – это плохо.
И не только. И в результате они, собственно, стали, ну, физически ресурсным придатком. Когда самые умные люди уезжают и работают в чужих университетах, когда самые образованные, когда самые красивые девушки едут в дома терпимости, когда молодые ребята теперь идут на убой. За чужие интересы. За интересы, там, частично Западная Европа, в большей степени, на мой взгляд, из океанские. Неплохо, нехорошо, послушайте, это их выбор. Но они в каком-то смысле, даже не их вина, это их беда. Они никогда не слышали ничего другого. Они не знают, что может быть по-другому. Они не понимают, что их деды в том числе у этого самого лжепрезидента Зеленского, принесли самую большую победу в истории человечества над самым кошмарным вообще антагонистом, который был, опять-таки, за всю историю человечества.
А как вы думаете...
А теперь они встали на сторону этих антагонистов, которых мы же
выбрали. А как вы думаете, Андрей Леонидович, а в числе граждан России, в том числе и людей, занимающих большие посты, велик процент тех, кто считает, что их сейчас наказывают Родиной или нет?
Я не совсем понял ваш вопрос, кто кого наказывает.
Хорошо. Санкционный режим, изоляция России, невозможность уехать за границу, с которой было столько всего связано, необходимость приспосабливаться здесь, надежда на то, что мы сейчас закроем глаза, и как будто ничего не было, потому что Запад нам снова предложит замириться.
Ну, слушайте, мир такого, как он был, уже никогда не будет, конечно, это очевидно. И смотрите, какая история. Сколько в Москве появилось нового, хорошо оплаченного спроса на... Школьное образование, а скоро будет на хорошее высшее образование, дети подрастут, сколько в России появилось огромное количество отличных, высочайшего уровня, причем на разный кошелек, курортов, новых больниц. Почему? Потому что вот те миллиарды долларов, которые люди тратили на выезде там, на образование, здравоохранение, отдых и так далее, угу. Они теперь тратят здесь. Слушайте, посмотрите, у нас... Наши товарищи, так сказать, из-за рубежа нам рассказывают, что мы здесь подыхаем с голоду. Слушайте, ну попробуйте получить столик на Патриках в конце даже обычного рабочего дня. Ну там все забито. Неплохо или нехорошо? Слушайте, это нормальная европейская культура. В этом нет ничего плохого. И опять-таки на любой кошелек, что тоже немаловажно. Это что означает? Что у нас здесь наконец-то... люди стали тратить свои деньги, и таким образом в ближайшее время, uh-huh. Через 5 лет, вся инфраструктура, о которой кто-то, наверное, может быть, даже и вздыхает, она вся будет здесь. Просто потому, что те деньги, которые мы вывозили туда, теперь тратятся здесь, да и слава богу. Я уж не говорю о том, что огромное количество стран, пожалуйста, можно посещать, да и, слушайте, сколько я знаю людей, которые сейчас спокойно могут ездить там и в Париж, и в Италию, и куда угодно, ну, наверное, кто-то под санкциями. Ну, хорошо, ну что теперь сделать? Это их выбор, у нас свободная страна. Не хочет не работать на тех должностях, которые будут под санкционными.
А про образование вы упомянули. Хотелось бы здесь остановиться тоже подольше. А можно ли оценить привлекательность российского образования для иностранцев? Но вот с какой целью? Чтобы у нас были союзники, чтобы там страны глобального Юго-Востока, Латинской Америки понимали, что вот есть Россия, она предлагает какие-то идеи, она предлагает вместе работать. Соответственно, в высшей школе начинается выращивание элиты. Этим занимались американцы, этим занимался Советский Союз, естественно.
А лидерами этого всегда были англичане?
Всегда англичане, да. Вот эти горизонтальные связи, которые устанавливаются в высшей школе. А вот у нас с этим как сейчас?
Ну, смотрите, начнем с того, что у нас в этом было отлично поставлено в советское время.
Да.
Значит, вот наш университет – это наследник коммунистического университета имени Свердлова и высшей партийной школы при ЦК КПСС. Сначала еще и ВКПБ. У нас 5 выпускников, генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР, включая Дэн Сяопина. Дэн Сяопин – наш выпускник нашего университета. Хо Ши Мин – основатель современного Вьетнама. Я уж не говорю там про Андропова, Черненко и так далее. Десятки глав государств. Это то, о чем вы говорите. Более того, вот, скажем, сейчас вот у нас большая честь для нашего университета, книга, которая стала подарком нашего главы государства на саммите в Казани, главам государств и членам делегации, она написана нашим университетом. И в прошлый раз, 4 года назад, тоже вот мы ее писали, и в том числе, для меня тогда была новая, так сказать, новая тема, мы общались много с товарищами из ЮАР.
Так.
Выяснилось, что на тот момент, по-моему, из 4 главкомов видов вооруженных сил ЮАР, 3 были выпускниками наших военных академий. Или учились, во всяком случае. Ну, они когда-то были в тот момент, они боролись с апартеидом, а потом стали вот главкомами в больших чинах. Так вот, это же происходит везде. Приезжайте там в Африку, Латинскую Америку, в Азию. Я уж не говорю о том, что, слушайте, Цзян Цзимин, например, вот в этой же книжке мы поместили стихотворение, которое Цзян Цзимин написал на русском языке, потому что русский для него был практически как родной, он здесь учился. Он писал на русском языке стихи. Дэн Сяопин говорил на русском прекрасно, ну и так далее. То есть о чем мы говорим? О том, что это всегда в России было. И более того, сейчас мы по количеству студентов, которые у нас учатся, ну, мы прям вот в голове процесса. У нас учатся, в нашем университете учатся студенты из 65 стран. Так вот, понятно, что мы должны, конечно, учить, как вы говорите, и элиты, и много кого другого. А также, что очень важно, мы должны учить врачей, военных, юристов, ну и так далее. То есть показывать людям, в том числе, пока они здесь живут, то, какая у нас культура, которая может дать огромное количество конкурентных преимуществ для них самих. И вот это очень важно. Не надо никакой агрессии в этом смысле, да, слушайте, не надо думать о том, что вот мы должны опять обязаны, чтобы там три четверти руководителей там какой-нибудь страны были выпускниками наших вузов и нашими агентами.
А почему нет?
Это, послушайте, если мы будем сами привлекательны, это само собой случится. Значит, мы привлекательны по факту, потому что огромное количество людей все равно выбирает ногами. Слушайте, их страны, иногда это пластиковое сотрудничество, иногда их страны, иногда их родители. Они же здесь учатся.
А мне кажется, здесь, почему мы убираем вот эту часть, очень важную, хорошо, маркетинговую, скажем так, чтобы там захотели, соответственно, прийти сюда, но это было бы полезно для нас, потому что очень странно, если мы даем там квоты этим людям, или даже они платят, соответственно, они здесь учатся, а потом приходят, ну и логичнее, чтобы эта связь дальше продолжалась. Почему? Я просто учился в университете дружбы народов, и я понимаю тоже, как это было устроено, там со времен еще Советского Союза про это все рассказывали. Потому что, да, образование было качественное, это прежде всего естественно, и хотелось учиться, но самое главное, эти выпускники потом, что называется, они понимали, где они учились, они получали, ну, определенную как бы идеологический конструкт, и, соответственно, транслировали это уже у себя. Вот что важно.
Ну, я не вижу в наших словах противоречий. Ну, конечно. Я бы сказал так, что любой человек, закончивший вуз в другой стране, возвращаясь к себе на родину, конечно, является в каком-то смысле агентом влияния. Ну, это же хорошо, вот. Это же неплохо. Абсолютно. Ну, и прекрасно. Да?
7373948, телефон прямого эфира. Здесь из наших слушателей вопрос задавали. С вашей точки зрения, не уходит ли высшее образование из элитного, потому что все больше людей хотят учиться в колледже, и кажется, что к науке охладели?
Послушайте, это вопрос не науки. Количество ученых, выходящих из университетов, ничтожно по сравнению с количеством выпускников. Наукой занимаются немногие. У нас в Советском Союзе на пике было, если не ошибаюсь, 11% населения с высшим образованием. Сейчас 33%. При этом мы прекрасно понимаем, что с точки зрения, в особенности, высшего технического образования, Советский Союз был, конечно, лидером в мире. А сейчас так нет. Это мы понимаем, что это не так. Ну, просто по ощущениям, да? А что это означает? Это означает, что у нас качество образования не столь хорошее. Мы же прекрасно знаем, какое количество наших университетов было еще в общем недавнем прошлом просто фабриками по покупке дипломов. Мы же этого не знаем. Мы знаем. Гайки закручивают, слава богу. Эта история закрывается. И это очень хорошо. А ведь, смотрите, что такое образование, в особенности первое, с моей точки зрения? Это инструмент, который позволит вам содержать себя и свою семью на достойном уровне. Если сейчас есть, грубо говоря, ангажемент на профессию, которая обучает в колледже, не требующая высшего образования, которая гарантированно вас будет содержать на достаточном для вас уровне, ну и прекрасно. А если у вас есть больше амбиций, отлично, идите в университет, это нормально. Я не вижу в этом ничего плохого. А так, ну, послушайте, у нас очень много выпускников вузов, но при этом какой у нас процент выпускников вуза работает по специальности?
Не знаю, кстати, ну малый, наверное, ну, малый.
Ну, не очень много, не так много, как хотелось бы, я бы так сказал. И слушайте, мы вот сейчас по итогам прошлого года стали 13-ми в стране по размерам зарплат выпускников. Это большое, важное для нас, учитывая то, что мы не МИФИ, там, мы не готовим в Росатом, и мы не готовим там в Ростех людей, ну, большинство у нас все-таки социальное, значительное большинство наших студентов все-таки это социальные профессии, там, в том числе и медики, соцработники и так далее. Это, в общем, хороший результат. Но у нас, вот я вам расскажу про одну программу, которая меня просто потрясла одним неожиданным результатом. Мы довольно быстро после начала СВО, буквально через несколько дней, ну, обсуждали, что мы могли бы сделать, и осознали следующее, что после появления осколочных ранений, самого, так сказать, феномена, до половины оставшихся в живых раненых это ампутанты. У нас всегда была такая хорошая кафедра адаптивной физкультуры, И мы довольно быстро сделали такую большую программу не для получивших ампутации в силу каких-то известных гражданских обстоятельств, да, там, в несчастных случаях, там, травм на производстве и так далее, а именно для военных, да. Угу. И вот, соответственно, у нас там в одном из наших пансионатов мы проводим эту программу, сейчас уже давно уже с фондом «Защитники Отечества» совместно, теперь вот с Министерством обороны. И это потрясающая история. Ну, в качестве одного из примеров могу сказать, что ни одной попытки суицидов у этих ребят не было. Там действительно ребята бывают с тяжелыми ранениями, это же понятно. И многие из них не могут сначала психологически справиться с этим. Более того, 70% фантомных болей мы научились убирать за полторы недели. Фантомные боли есть у 90% ампутантов.
И это большая проблема. То есть вы готовите спецов под это?
Так вот, я, собственно, о чем я говорю. Да. Понятно, что эти ребята, вот, слушайте, одно дело говорить про патриотизм, а другое дело, вот эти люди, они кровь пролили. И вот это тоже важно. А теперь смотрите, у нас есть наши студенты наших медицинских факультетов. У нас, у нас большая медицинская высшая школа. Значит, мы их готовим несколько недель психологически для того, чтобы они начали работать с этим. И после этого они, собственно, работают волонтерами, помогая нашим инструкторам, нашим, собственно, сотрудникам, преподавателям и научным сотрудникам. И, как правило, ну, многие из вот этих ребят, ветеранов, это же их просто сверстники. Вот, ну, они отслужили срочную службу, подписали контракт и через какое-то время получили ранение. 19-20 лет. Там такие, ну, многие постарше, а многие 10 лет уже отслужили, там на Донбассе отвоевали, там это тоже понятно. Всякие бывает. Так вот, вы не представляете, какое влияние оказывает эта программа вот на этих наших ребят-волонтеров. Сейчас, ну, все прекрасно понимают, что современное поколение очень молодое, очень инфантильное. Вот они за 1,5-2 месяца подготовки, а потом вот этой работы, они становятся совершенно другими. Они становятся взрослыми, ответственными. Так вот, по последнему анкетированию, 95% из них, вот эти ребята, которые были волонтерами, в программе 2 года, они сказали о том, что они навсегда выбрали себе сферу своей деятельности. Это будет социальная работа. То есть то, чему мы их учили. Ну, это может быть медицина, это что-то может быть такое. Но, в общем, вот это вот. И мне кажется, что вот это очень здорово.
А имеет ли смысл, Андрей Леонидович, дальше, ну, как бы, есть ли идеи, например, системно работать, потому что СВО рано или поздно закончится, а у людей физические и психологические травмы останутся надолго, им нужно адаптироваться, им нужно будет встраиваться вот в эту, как бы, жизнь уже поствоенную.
Очень хороший вопрос, все понятно, спасибо большое. Значит, мы начали с программы медицинской реабилитации. Да. Ну, слушайте, недавно наш университет называют первым социальным. Мы создали большую программу полной социальной ресоциализации. Полной ресоциализации. В конце которой цель какая? Человек с достаточным интересным для себя образованием, с хорошей работой, которая позволяет ему содержать нормальную семью. И что у него нормальная, счастливая семья. У нас подготовлено около 70 профессий, как связанных, кстати, с получением высшего образования, так и не связанных. Так. Иногда это дополнительное высшее образование, иногда это просто образование какое-то в колледже. И очень у нас такая большая система, очень серьезное тестирование. У нас есть так называемый большой ориентационный тест. Угу. У нас есть большая, очень интересная программа социального скоринга «Мы», которая позволяет, в общем, приблизительно помочь, в первую очередь, вот, собственно, этим ребятам понять, какое направление для них может оказаться и интересным, и полезным, и, в первую очередь, эффективным. Угу. И вот, собственно, мы это реализуем. Мы, естественно, при большой поддержке нашего Министерства науки и высшего образования, Министерства обороны. Так. Вот сейчас, ну вот когда сейчас Анна Евгеньевна Цивилева пришла туда, там, конечно, невероятный вот этот вот импульс энергии пошел вот в такую социальную деятельность. Министерство обороны, и то, что раньше делал вот Фонд защитника Отечества, теперь и в том числе делает и Министерство обороны, это огромная и очень эффективная работа. Вы знаете, вот в чем проблема? Мало кто знает об этом, вот это поразительно. Это неприятно. Так же, как, слушайте, наши социальные опросы показывают, что, например, у нас есть меры социальной поддержки молодых семей, 70% молодых семей о них исчерпывающе не знают.
Говорят же каждый день. Странно, что не знаю.
Послушайте, это факт. Мы можем к нему по-разному относиться. Так и тут то же самое. Государство впервые за всю нашу историю гигантские усилия прилагает, и, кстати, фантастические средства в том числе, к и медицинской реабилитации, и ресоциализации участников СВО. Если вы видели, какие протезы, слушайте, ну, у нас там действительно потрясающе. У нас там мальчик, например, с бионическим протезом играет на гитаре, а другой парень, у него одной руки нет до плеча, а другой до локтя. Так он вот при вас собирает табурет, в общем, отпиливает, винтит там, ну, просто невероятно. И они абсолютно при этом позитивные, и они устремлены в будущее и все остальное. Да? Слушайте, ведь люди при разных обстоятельствах могут получить травму. Вот с ними такое пишет. А они при этом абсолютно вовлечены в новую, в будущую жизнь. Вот это очень важно. Повторяю, сейчас вот эта вот огромная программа, которая осуществляется государством, она очень важна, потому что, конечно, мое детство еще прошло при огромном количестве на улицах ветеранов войны, которые были на деревянных протезах, а некоторые вот на этих дощечках с шарикоподшипниками, которые, значит, вот этими двумя деревянными колышками отталкивались от земли, это было ужасно.
Андрей Хазин был с нами, ректор Российского государственного социального университета. Андрей Леонидович, спасибо, ждем снова.
Спасибо большое.
Далее новости. Юрий Будкин, я до вторника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.